Валерий Брюсов. «Огненный ангел». Повесть в 16 главах. Предисловие к русскому изданию. Автор повести в своем предисловии сам рассказывает свою жизнь. Он родился в начале 1505 года, по его счету в конце 1504 года, в Трирском архиепископстве. Учился в Кёльнском университете, но курсы не кончил, пополнил свое образование беспорядочным чтением, преимущественно сочинений гуманистов. Потом поступил на военную службу, участвовал в походе в Италию 1527 года, побывал в Испании, наконец перебрался в Америку, где и провел последние 5 лет, предшествовавшие событиям, рассказанным в повести. Самое действие повести обнимает время с августа 1534 по осень 1535 года. Автор говорит, глава 16, что он писал свою повесть непосредственно после пережитых событий. Действительно, хотя уже с самых первых страниц он делает намеки на происшествия всего следующего года, из повести не видно, чтобы автор знаком был с событиями более поздними. Он, например, ничего еще не знает об исходе Мюнстерского восстания. Мюнстер взят приступом в июне 1535 года, о котором поминает дважды, глава 3 и 13, и говорит об Уллихицазии, глава 12, как о человеке живом. Умер в 1535 году. Сообразно с этим, тон рассказа, хотя, в общем, и спокоен, так как автор передает события, уже отошедшие от него в прошлое, местами все же одушевлен страстью, так как прошлое это еще слишком близко от него. Неоднократно автор заявляет, что он намерен писать одну правду, предисловие, глава 4, глава 5 и другие. Что автор действительно стремился к этому, доказывается тем, что мы не находим в повести анахронизмов и тем, что его изображение личностей, исторических, соответствует историческим данным. Так переданные нам автором повести речи Агриппы и Иоганна Вейера, глава 6, соответствуют идеям, выраженным этими писателями в их сочинениях, а изображенный им образ Фауста, главы 11 и 13, довольно близко напоминает того Фауста, какого рисует нам его старейшее жизнеописание, написанное Шписсом и изданное в 1587 году. Но, конечно, при всем добром желании автора, его изложение все же остается субъективным, как и все мемуары. Мы должны помнить, что он рассказывает события так, как они ему представлялись, что, по всем вероятиям, отличалось от того, как они происходили в действительности. Не мог избежать автор и мелких противоречий в своем длинном рассказе, вызванных естественной забывчивостью. Автор говорит с гордостью, предисловие, что по образованию не почитает себя ничем ниже гордящихся двойным и тройным докторатом. Действительно, на протяжении повести разбросано множество свидетельств разносторонних знаний автора, который, согласно с духом XVI века, стремился ознакомиться с самыми разнообразными сферами науки и деятельности. Автор говорит тоном знатока о математике и архитектуре, о военном деле и живописи, о естествознании и философии и так далее, не считая его подробных рассуждений о разных отраслях оккультных знаний. Вместе с тем, в повести встречается множество цитат из авторов древних и новых и просто упоминаний имен знаменитых писателей и ученых. Надо, впрочем, заметить, что не все эти ссылки вполне идут к делу, и что автор, по-видимому, щеголяет своей ученостью. Тоже надо сказать о фразах на языках латинском, испанском, французском и итальянском, которые автор вставляет в свой рассказ. Сколько можно судить, из иностранных языков он действительно был знаком лишь с латинским, который в ту эпоху был общим языком образованных людей. Испанский язык он знал, вероятно, лишь практически, а знания его в языках итальянском и французском более чем сомнительны. Автор называет себя последователем гуманизма. Предисловие, глава 10 и другие. Мы можем принять это утверждение только с оговорками. Правда, он часто ссылается на различные положения, ставшие как бы аксиомами гуманистического миросозерцания, главы 1, 4, 10 и другие, с негодованием говорит о схоластике и приверженцах миросозерцания средневекового, но все же в нем самом еще очень много старинных предрассудков. Идеи, воспринятые при беспорядочном чтении, смешались у него с традициями, внушенными с детства, и создали мировоззрение, крайне противоречивое. Говоря с презрением о всяких суевериях, автор порою сам обнаруживает легковерие крайнее. Насмехаясь над школами, где люди занимаются приискиванием новых слов, и всячески восхваляя наблюдение и опыт, он по временам способен путаться в схоластических софизмах и так далее. Что касается до веры автора во все сверхъестественное, то в этом отношении он только шел за веком. Как это ни кажется нам странным, но именно в эпоху Возрождения началось усиленное развитие магических учений, длившееся весь XVI и XVII века. Неопределенные колдования и гадания средних веков были в XVI веке переработаны в стройную дисциплину наук, которых ученые насчитывали свыше 20. Смотри, например, сочинение Агриппы «О видах магии». Дух века, стремившийся все рационализировать, сумел и магию сделать определенной рациональной доктриной, внес осмысленность и логику в гадания, научно обосновал полеты на шабаш и так далее. Веря в реальность магических явлений, автор повести только следовал лучшим умам своего времени. Так Жан Боден, знаменитый автор трактата «О государстве», которого Бокль признавал одним из замечательнейших историков, в то же время автор книги «Демономания колдунов». Подробно исследующие договоры с дьяволом и полеты на шабаш. Амброаз Паре, преобразователь хирургии, описал природу демонов и виды одержания. Кеплер защищал свою мать от обвинения в ведовстве, не возражая против самого обвинения. Племянник знаменитого Пико, Джованни Франческо делла Мирандола, написал диалог «Ведьма» с целью убедить образованных неверующих людей в существовании ведьм. По его словам, скорее можно сомневаться в существовании Америки и так далее. Папы издавали специальные буллы против ведьм, и во главе известного «Молота ведьм» стоит текст: «Не верить в деяния ведьм – высшая ересь». Число этих неверящих было очень невелико, и среди них на видное место должно поставить упоминаемого в повести Иоганна Вейера, или по другой транскрипции его имени Жана Вира, который первый признал в ведовстве особую болезнь. «Огненный ангел» или «Правдивая повесть», в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушки и соблазнившим ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, астрологией, гуэтеей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, написанное очевидцем. Никому-либо из знаменитых людей, прославленных в искусствах или науках, но тебе, женщина светлая, безумная, несчастная, которая возлюбила много и от любви погибла, правдивое это повествование, как покорный служитель и верный любовник, в знак вечной памяти посвящает автор. Другу-читателю. Предисловие автора, где рассказывается его жизнь до возвращения в немецкие земли. Мне думается, что каждый, кому довелось быть свидетелем событий необычных и малопонятных, должен оставлять их описание, сделанное искренно и беспристрастно. Но не одно только желание содействовать такому сложному делу, как изучение загадочной власти дьявола и области ему доступной, побуждает меня предпринять это, лишенное прикрас повествования, о всем удивительном, что пережил я за последние 12 месяцев. Меня привлекает также возможность открыть на этих страницах свое сердце, словно в немой исповеди перед неведомым мне слухом, так как больше не к кому мне обратить свои печальные признания, и трудно молчать человеку, испытавшему слишком много. Для того же, чтобы было видно тебе, благосклонный читатель, насколько можешь ты доверять бесхитростному рассказу, и насколько способен я был разумно оценивать все, что наблюдал, хочу я в коротких словах передать и всю мою судьбу. Прежде всего скажу, что я не был юношей, неопытным и склонным к преувеличениям, когда повстречался с темным и с тайным в природе, так как переступил уже через грань, разделяющую нашу жизнь на две части. Родился я в Трирском курфюршестве в конце 1504 года от воплощения слова, февраля 5-го, в день святой Агаты, что было в среду, в небольшом селении в долине Гохвальда в Лосгейме. Дед мой был там цирюльником и хирургом, а отец, получив на то привилегию от нашего курфюрста, практиковал как медик. Местные жители всегда высоко ценили его искусство и, вероятно, по сей день прибегают к его внимательной помощи, заболев. В семье нас было четверо детей, два сына, считая со мной, и две дочери. Старший из нас, брат Арним, успешно изучив ремесло отца, дома и в школах был принят в корпорацию трирскими медиками, а обе сестры удачно вышли замуж и поселились Мария в Мерцеге, а Луиза в Базеле. Я, получивший при святом крещении имя Рупрехта, был в семье самым младшим и оставался еще ребенком, когда брат и сестры стали уже самостоятельными. Образование мое никак не может быть названо блистательным, хотя ныне, имев в жизни много случаев приобрести познания самые разнообразные, не почитаю я себя ничем ниже некоторых гордящихся двойным и тройным докторатом. Отец мой мечтал, что я буду его преемником, и что мне передаст он как богатое наследство и свое дело, и свой почет. Едва обучив меня грамоте, счету на абаке и начаткам латыни, он стал посвящать меня в тайны медикаментов, в афоризмы Гиппократа и в книгу Иоанникия Сирийского. Но мне с самого детства были ненавистны занятия усидчивые, требующие одного внимания и терпения. Только настойчивость отца, который со старческим упрямством не отступал от своего намерения, и постоянные увещания матери, женщины доброй и робкой, принудили меня сделать некоторые успехи в изучаемом предмете. Для продолжения моего образования отец, когда мне было 14 лет, послал меня в город Кёльн на Рейне к своему старому другу Отфриду Герарду, думая, что мое прилежание возрастет от соревнования с товарищами. Однако университет этого города, откуда доминиканцы только что вели свою постыдную борьбу с Иоганном Рейхлином, не мог оживить во мне особое рвение к науке. В то время там хотя и начинались некоторые преобразования, но среди магистров почти вовсе не было последователей новых идей нашего времени, и факультет теологии все еще высился среди других, как башня над кровлями. Мне предлагали учить наизусть гекзаметры из наставления в учении Александра и вникать в сборник Петра Испанского. И если за годы моего пребывания в университете я научился чему-либо, то, конечно, не из школьных лекций, а только на уроках оборванных странствующих преподавателей, которые появлялись порой и на улицах Кёльна. Не должен я, то было бы несправедливо, назвать себя лишенным способностей, и впоследствии, обладая хорошей памятью и быстрой сообразительностью, я без труда входил в рассуждения наиболее глубоких мыслителей древних и наших дней.